Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 19 марта. Программа «Урок «Россиеведение» в студии Юрий Буткин. Сразу представляю нашу гостью. Председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук Надежда Диметр. Надежда Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день.
Понятно, почему мы сегодня будем говорить об этом. Потому что была история в Туле. Это нельзя сказать, что была история. Насколько я понимаю, она продолжается. Давайте вот с этого начнем, с поселка Полиханово. Последние новости, которые есть в средствах массовой информации, подготовлен проект планировки компактного размещения цыган в поселке Полиханово администрации Тулы. Об этом сообщают из администрации Тулы, соответственно. Вы следите за этой историей?
Не то слово, чтобы следили. Мы вообще просто держим руку на пульсе, постоянно знаем, что происходит в этом поселке, постоянно связываемся с людьми, которые там живут, и, в общем, конечно, очень взволнованы на самом деле, потому что это определенный прецедент. Мало того, то, что там происходит, это не сегодня началось. Началось лет 10 назад, как минимум. И происходит по всей России. На самом деле, таких поселков около 100. Они с разным количеством там жителей, но, тем не менее, проблемы одни и те же. И если это будет идти от одного к другому, то, сами понимаете, ничего хорошего из этого не получится.
Но у вас есть объяснение, а почему это, во-первых, рвануло в Плеханове именно, в Тульской области, и второе, откуда взялись эти 100 предположительно возможных горячих точек, в чем причина?
Значит, причина в том, что когда в 1956 году вышел указ о запрещении бродяжничества с исправительно-трудовыми работами пятилетними за неподчинение закону, то цыгане осели там, где их застал указ. Вот те, которые живут в Плеханово, как раз остановились, им дали место, они стали строить дома и живут с тех пор там. Это не менее 60, а более 60 лет. Они граждане России, они все имеют паспорта, они имеют все права как граждане России. Но так вот случилось, что земля под этими строениями не была оформлена. И тогда это и не нужно было, собственно говоря. Ну, вот такие они люди, вот недостаточно образованные, недостаточно малограмотные в правовом отношении, тем более малограмотные, и не просто не оформили эти дома. Потом вдруг нашлась вот такая лазейка, понимаете? Значит, не имея землю эту, а если она не твоя, и можно это строение, на которое стоит земля, убрать. Но на самом деле это не так. Дело в том, что от того, что цыгане не могут быть, им некому помочь, не на кого надеяться, не на что рассчитывать, нет никакой государственной структуры. Совершенно понятно, что и они недостаточно грамотны, их можно обмануть в юридическом отношении, я имею в виду. Потому что суды идут заочно, и суды идут о сносе конкретных строений. О том, что в этих строениях живут люди, никто не знает, или не хотят знать, конечно, скорее всего. И такие суды должны быть очно, люди должны присутствовать, объяснять. Сначала должно быть решение о выселении человека из этого дома, и потом только решение о сносе домов. Но начиная с 2007 года, начинаются сносы домов в этом поселке Плеханово. Там живет достаточно людей, 3000 человек. Из 3000 домов, из 3000 человек там где-то, может быть, 300-270 домов. Из этих 270-300 домов только 30%, которые смогли легализовать свою землю, и, тем не менее, они, значит, вот теперь могут там жить, но, тем не менее, законно газ подвести к строениям, которые незаконные, невозможно. И теперь оказывается, что цыгане обидели «Газпром», понимаете, украли газ. И все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Но они законно его получить не могут.
Это понятно, но вот вы говорите, что с 2007 года вся эта история началась, история со сносами в данном конкретном поселке. Но с 2007 года прошло уже почти 9 лет. Все это время проблему не решали или невозможно было решить?
Значит, ее, возможно, решить было еще в 2007 году. Я считаю, было бы желаниями, нашли бы консенсус, шли бы навстречу друг другу. Она не то, что не решается, она, понимаете, она все время внутрь загоняется куда-то. Вот сейчас, например, нужно было там снести в 2014 году, вот я была сама там лично, не я одна, мы приехали туда, чтобы поговорить с губернатором, заместителем губернатора, тогда была Марьясова такая, которая была именно по проблемам межнациональным, с ней хотели поговорить. 46 домов подлежали сносу. Потом эта цифра постоянно увеличилась. Увеличилась до 60, потому что постоянно шли суды. Понимаете? Тогда можно было пойти навстречу и узаконить эти дома. Можно было принять. Во-первых, есть такой закон, я говорила с юристами, когда если больше 10 лет твое строение стоит на этой земле, то эта земля уже твоя, и можно было только помочь ее узаконить, оформить, легализовать и так далее. Никому дела нет. Есть там юристы, есть там специалисты, есть администрация и так далее. Никому до этого дела нет. Никто этого не делал. Сами цыгане, вот они, значит... Хорошо, сейчас холодно, мы не будем сносить, в мае снесем. Ну, снесли эти 60. Сейчас еще 140 домов подлежат сносу. Теперь опять то ли 140, то ли 160, опять огромное количество. И что? Значит, сначала их посадили на землю, сказали, запретили кочевать, сказали, 5 лет ссылки дадим, если пойдете кочевать. А теперь куда их, в лес выгонять? Куда им деваться с 10 детьми?
Но вот когда этот вопрос...
Каждой семье детей
куда деваться? Когда этот вопрос задается властям, ответ какой-то звучит?
Никакого, потому что компенсация или предложения какие-то могут быть для тех людей, у которых они есть документы на эту землю, потому что им забрали, взамен отдали другое. Но здесь же ничего нет, значит, нет проблемы, нет человека и так далее. Понимаете? Вот сейчас, например, предложили, но это может быть и доброе предложение, но я знаю, что оно это, шел разговор о таком предложении, что вот сейчас временно, пока они без газа, там дети, больные, новорожденные, их переселить там куда-то в какую-то здравницу, в какой-то санаторий, но это же не выход из положения. Ну дальше что? Ну в мае они вернутся обратно из школы, и где они будут жить? Я знаю эту историю очень хорошо, потому что началось это все с 2005 года, и в 2006 году целый поселок снесли в городе Калининграде. И это был первый прецедент. И если бы этого прецедента не было бы, может быть, этого бы не случилось по всей России. Мы боролись, мы делали все возможное, мы обращались во все инстанции. Мало того, правозащитные параллельно работали организации по этому вопросу, но все равно этот поселок был снесен, с лица земли стерт. И знаете, под каким предлогом? Под предлогом борьбы с наркотиками, с наркобизнесом. Слушайте, ну это очень странно. Если там есть люди, даже были бы какие-нибудь, которые занимались этим, ну возьмите и посадите их в тюрьму, а почему остальные должны все должны страдать? Ну как, вот представьте, большой дом населенный там, не знаю, 1000 квартир, 2 из них там чем-то заняты. Ну так возьмите их и все, не разделяйте же целый дом, не сносите этот дом из-за этого. Ну так получается. Вот теперь ситуация в Плеханово. Там ни одна семья, и это говорит даже администрация города, не занимается ничем противоправным.
Еще это раз, вот это важная деталь.
Это очень важная деталь.
То есть в администрации поселка признают, что ни одна семья... так или иначе, не имеет отношения, во всяком
наркоторговли
случае...
Наркоторговли никакого. Ничего там не происходит такого, чтобы никакого противоправного. Это работяги, это ремесленники, это люди, которые никогда этим не занимаются. Мало того, они 60 с лишним лет живут на этом месте. Был хоть один конфликт с окружающим населением? Ну, там по мелочам что-то вот сейчас начинается, потому что вот мы остались там без света, они вот такие без газа, мы, они такие сякие. Все. Не было никаких конфликтов за 60 лет. Но самое-то главное, вот сам этот конфликт, он же не межнациональный. Он же на самом деле социальный. И назвать вот это бунтом, понимаете, это вообще очень смешно. Социальный конфликт, который начинает переходить в плоскость межнационального. Это страшно. Это все так социальные, бытовые конфликты. Они, в конце концов, переходят вот в эту плоскость. А это уже опасный симптом.
Ну, тут разные плоскости бывают. Вот смотрите, наш слушатель 276-й. Я напомню, с нами Надежда Деметер. Она председатель Федеральной национальной культурной автономии российских цыган. Вот он пишет. Ну, может быть, эта земля чем-то хороша? Почему она вдруг понадобилась властям? Или, с другой стороны, а почему цыгане держатся за эту землю?
А дело не в том, что они держатся за землю, они держатся за дом, который они построили, вложили определенные средства и живут в этом доме. Мало того, я еще раз повторяю, в течение многих лет они там живут. Это так представляют себе люди, это мифы о том, что вот цыгане, я здесь пошел, туда пошел, не кочуют с места на место. Да нет, есть такие группы цыган, например, среднеазиатские, которые по 900 лет на одном месте живут. Привыкли они к этому месту, это практически, это золотое место, потому что оно находится в пределах Тулы, практически в городе, там 5 минут езды до города, да, вот Именно поэтому, я считаю, забрали в поселке Дорожном у них землю, еще где-то. Потому что теперь, когда-то это была окраина выселки, теперь это центр практически. И люди, которые имеют деньги, они хотят строить коттеджи там практически в городе, понимаете, чтобы они были.
Когда вы слышите в комментариях, вот по поводу этого конкретного случая, вот, например, Ипатий сейчас пишет, мол, в социальных сетях пишут, что боятся просто ночью выйти на улицу из-за того, что возникают проблемы. А потом кто-то говорит о том, что вполне допустимы, возможны, и даже некоторые утверждают, по-моему, что были проблемы с наркотиками, так или иначе связанные. Вот как вы людям в таких случаях отвечаете?
А вы понимаете, я вам объясню. Дело в том, что средства массовой информации так поработали хорошо, так много негатива рассказали о цыганах и о том, что вообще вся страна и вся наша Россия страдает от наркотиков только благодаря цыганам. Как будто они сюда тоннами их привозят, понимаете, своей внешностью яркой, выраженными, такие национальные меньшинства, они будут сюда тоннами везти. Наверное, это не они делают, да? И что они самые главные распространители. А когда мы стали просить наша автономия, она, в общем, работает вместе с наркоконтролем, и мы стали просить у них какие-то цифры. Вы знаете, какие-то были цифры? Вот, например, по Москве, я вам скажу. А за 2007 год, по-моему, 2009, очень трудно было их выпросить, эти цифры. Из тысячи с лишним случаев, 3 или 4 цыганских случаев, где цыгане замешаны. Понимаете, вот как представляет себе человек, да столько цыган нет, чтобы такое количество наркотиков распространять.
Вы полагаете, что это проблема работы средств массовой информации?
Я не только полагаю, я просто знаю. Я не говорю, я не хочу, обелять всех цыган и говорить, что они все нет, они все такие хорошие, замечательные и так далее.
Люди бывают хорошими и плохими.
Люди бывают хорошими, люди бывают плохими, и целые нации не могут. Нельзя, понимаете, нельзя переносить это на весь народ. Ну, нельзя. Это общероссийская проблема. Решать ее надо все вместе. И никакого отношения именно цыгане к ней не имеют, к этой проблеме.
Напомню, это прямой эфир по программе «Урок России и видения». Вы можете писать через СМС-портал, через сайт, через Твиттер, можете звонить по телефону. Вот Алексей Врач пишет, ваша позиция понятна. Вы защищаете свой народ. Но если встать на позиции всех граждан Российской Федерации, то ведь есть особое отношение к вашему народу, нет?
Конечно, есть.
А как вы его объясните? Ведь это было еще до 2007 года. Это исторически сложившаяся история.
А если говорить об истории, да, я как доктор исторических наук, я могу вам сказать такую вещь. Когда цыгане пришли в Россию, никаких проблем, это единственная была страна, где цыган вообще не подвергали никакой дискриминации и никаких антидискриминационных, то есть антицыганских законов не было принято в нашей стране. Мало того, цыгане настолько вросли в российскую культуру и стали творить в рамках русской культуры, что они стали пользоваться такой популярностью, исключительной популярностью, цыганское пение, цыганские хоры. Посмотрите, нет такого классика Пушкин, Толстой, Лермонтов, я не знаю, сложнее перечислить тех, кто не написал хотя бы что-то на тему цыган. Понимаете, когда было очень модно ездить к цыганам, когда можно было модно жениться на цыганках и так далее, это всегда было такое, пусть немножко настороженное, но в то же время очень хорошее, толерантное отношение к цыганам. Никогда этого не было. И, кстати сказать, в советские времена этого тоже не было.
Вообще, цыгане, как так получилось?
А потом, после этого, я давайте отвечу
давайте.
На этот вопрос. Потом, когда наступила перестройка, то, знаете, вот эта вот пресса, которая начала искать изюминку, экзотику какую-то. Ну, вы сами понимаете, что такие же журналисты, извините, конечно, я говорю журналистам, но, тем не менее, вы такие же люди, как и все остальные, и понятно, что вы хотите заработать, привлечь внимание к своему изданию и так далее, и вот ищут все время что-то такое. И, будучи некомпетентными в решении проблем очень многих, не зная их, стали рассматривать только вот эту негативную какие-то пропаганду, вот именно негативные какие-то части цыган. Угу. То, что все остальные, ну, нельзя по-горски людей на вокзале судить об богатых цыганской культуре самобытной, так же, как нельзя по пьяным бомжам в луже судить о русском, о великой русской культуре, понимаете?
Все-таки вот 692-й спрашивает, то есть, если мы возвращаемся в Тульскую область, то те, кто там живут, в этом поселке, они живут легально, ну, жили легально до этого момента, они где-то прописаны, они платят налоги.
Значит, они платят налоги, хотя бы покупая все, что угодно в магазине, они уже платят налоги, сами знаете, как любой гражданин Российской Федерации. Во-вторых, они все имеют российское гражданство. Они все зарегистрированы в домовых книгах. При этом дома сносятся без Ну, конечно, без посуду, а не без суда и следствия. Ну, конечно. Но тем не менее, понимаете, суды тоже очень своеобразные. Но нельзя так поступать, ну нельзя. Надо же принимать какие-то меры, и мы говорим об этом 10 лет. На всех уровнях. Ну, понимаете, нет ни одной структуры государственной, которая бы занималась целым народом. Не может общественная организация, о которой вы говорили, которую я возглавляю, даже такая большая, сильная, она не может решать... такие проблемы, которые должно решать государство. Это государственная задача. Поэтому должна быть какая-то структура. Комитет по делам цыган, например, там при правительстве. Это во многих странах происходит, понимаете? У нас тоже были попытки.
Но тогда мы вынуждены будем говорить о том, что это какой-то особый народ. И тут же мы начнем вспоминать о том, что это народ, у которого нет своей территории. А это почему?
Это действительно особый народ. Во-первых, исторически он не выровняли это, понимаете, они не на равных находятся и адаптированы менее, и хуже адаптируются. Естественно, что нужно какие-то средства и какие-то методы привлекать для того, чтобы адаптировать этот народ. Да, они особые. Но почему тогда пресса вот сейчас вот в этом конфликте все время говорит, цыгане, цыгане, цыгане? Да не граждане. Губернатор в Рио-Тула говорит, мы не допустим больше никакого безобразия, никакого мы не допустим больше по отношению к гражданам России. А простите, цыгане России. Цыгане эти Плеханова, они не граждане России. Почему надо все время говорить, что они цыгане? А почему не говорить как о гражданах России?
Может быть, потому что цыгане, как правило, живут отдельными поселениями?
Не как правило. Вот это именно эти цыгане, которые абсолютно... Вот знаете, это парадокс. Именно их узнают по внешне, потому что у них они явно выглядят, они носят длинные юбки, там могут платки, и они очень заметны, как именно вот это этническое меньшинство. Но при этом именно они самые законопослушны. И вот на них падается, а только они, это так называемая группа, которая в конце 19-го, начале 20 века только приехала в Россию, это цыгане называется калдерари или котляри, которая занимается вообще ремеслом. Они лудили котлы, они чинили котлы, они изготавливали их сами, они всегда работают по металлам. Тысячу лет из Индии еще вынесли. Сейчас они приспосабливаются к современным каким-то
вообще цыгане методике. Это из Индии.
Да, выходцы из Индии. Они просто, это часть индийских племен, они вышли оттуда из завоеваний мусульманских. Они шли очень долго, 400 лет прожили в Византии. Мощнейшая страна была с экономикой, и они очень вписались в эту экономику, и с православием, которое они там приняли, да, понимаете? Потом они шли дальше. Это долгий путь, это взаимодействие со всеми окружающими народами, это заимствование в культуре, в одежде и так далее. Поэтому мы сейчас на любом, например, фестивале цыганском можем сразу увидеть, из какой страны вот эти конкретно цыгане. Также точно и российские цыгане. Это просто отражение русской культуры. И вы знаете, вот эти комментарии отвратительные, которые я вижу все время постоянно, и вы тоже их видите. Их за палмом надо сжечь, они такие сякие. Я не понимаю, откуда это берется у людей. Когда мы 500 лет живем в России, мы не мигранты, мы прожили жизнь вместе, мы учимся в одних и тех же школах. Мы делаем все одно, понимаете, российская культура – это часть русской культуры, русский роман, цыганский роман. О чем мы говорим вообще, понимаете? Почему так ненавидеть можно народ, который живет рядом с тобой? Что конкретно? Я вот знаю, те соседи, которые живут рядом, так не ненавидят цыган, как те, кто не знает ничего или знает только из прессы.
Получается тогда, что о цыганах мало говорят в прессе?
О цыганах говорят мало, и...
И говорят,
мало того,
как правило, в одном разрезе.
В одном разрезе, только в одном ракурсе. Так мало того, если говорить, мы будем сейчас все время, что русские плохие. Вы знаете, сейчас очень легко параллели провести. Посмотрите, что за границей говорят о России. Вы понимаете, мы сейчас в таком же положении оказались, да? Как цыгане в России, а здесь вот внутри России и Запад. Что о нас только там не говорят. Понимаете? Но есть в России университеты, библиотеки, великая культура. Есть Чайковский, есть Циолковский, есть, я не знаю, все... Но у цыган-то мы же ничего не слышим и не видим. У нас нет ни радио, ни телевидения, ни газеты, ни журналы. 2 минуты на ТВ не дадут, чтобы рассказать о цыганской культуре правду. Понимаете? И что? Говорят, нет времени, очень дорогой эфир. Ну и что получается? Откуда могут узнать о нас правду? Видят только вот негативные моменты эти, естественно, составляют поэтому мнение цыган. Потому что до перестройки, до демократии, к которой цыгане отнеслись с большой радостью, и вообще восприняли все эти идеи просто как... Потому что цыгане, в первую очередь, торговцы. Торговля – это основное занятие. Поэтому все восприняли с удовольствием. А пострадали все от этого.
В Советском Союзе было меньше цыган, чем сейчас в Российской Федерации. Как это объяснить?
Неправда.
Ну, такова статистика.
Ну, перестаньте. Какая статистика? СНГ, если вы берете, или СССР и Россию?
И Советский Союз. Какова статистика на самом деле?
Статистика, я вам скажу. А, значит, цыгане и статистика вещи не совместные, во-первых. Потому что цыган практически пересчитать невозможно. Если их 250 тысяч сейчас в Российской Федерации, то вы эту цифру, ну, смело хотя бы на 3 умножайте. Иначе, ну, даже на 2 мало, на 3 надо умножать. Потому что цыгане вот именно в силу таких обстоятельств, как преследование, боятся они дискриминации и так далее, они стараются не говорить, что они цыгане, там где-то не надо говорить. При переписях особенно, понимаете?
Ну, видимо, поэтому и цифры такие, как вы.
Конечно.
Я просто смотрю на цифру переписи 70-го года, там 175 тысяч. Теперь вы говорите 250, да еще и умножать надо намного.
Ну, вы знаете, что я вам хочу сказать, что мы призывали очень многих людей в свое время говорить правду о том, что они цыгане, говорить, что если у нас будет больше, государство больше для нас что-то может сделать. Так они говорят, что это маленький слишком народ. Ну, откликались, конечно, не так активно, как хотелось бы.
Это Надежда Деметр, она председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, доктор исторических наук. Сегодня о цыганах в России мы говорим. А есть какие-то все-таки регионы, где вот таких поселков больше, скажем? Или есть регионы, где поселков нет, но цыганского населения больше?
Да. Вот как раз, когда я говорила о статистике, да, я хочу сказать, что цифры, они не точные, но они очень хорошо отражают действительность. То есть, если по статистике, нашей советской, российской статистике, мы возьмем, значит, вот что в Краснодарском крае цыган больше, а действительно там больше, на самом деле. Пусть их будет еще больше, чем по статистике, но вот тенденцию вот эту они отражают на самом деле. Есть такие районы, да, вот Краснодарский край, например, в свое время Молдавия, когда она была частью советской страны, тоже там было большое скопление цыган, оно там и сейчас есть. Но я хочу сказать, что они живут по всей России. В центральной части очень много цыган, в Ленинградской области, Псковской области, в Сибири очень много, понимаете, в Иркутской даже области, на Алтае, и везде, между прочим, какие-то преследования. Мне недавно совсем звонили, рассказывали. Вот в Алтайском крае, в Барнауле, идет цыганская свадьба. Заходит ОМОН, всех на пол, лицом вниз вместе с женихом и невестой, всех забирают в отделение, снимают отпечатки пальцев, фотографируют и так далее. Это что? Ну, так испортить день людям, которые, я знаю, что такое для цыган свадьба, что такой этот день, как к нему готовиться и так далее. Ну, что вот это такое? Как это может быть? Звонят из Тверской области, рассказывают. Цыгане не могут выйти. Вот такой же поселок, также живут там компактно. Вот эта же группа цыган, которые совершенно не занимаются никакими противоправными действиями. Они не могут сходить ни в магазин, ни в аптеку, ни к врачу, потому что их тут же забирают, фотографируют, переписывают, отпечатки пальцев снимают. Я не знаю, что об этом думать и говорить.
Но если пытаться так или иначе исследовать литературу, которая пишет о цыганах, утверждают, что цыган стало больше, потому что они пришли из Восточной Европы. Вот на сломе веков, что называется, между 20-м и 21-м, они маргинализировались почему-то там и пришли сюда. У этого процесса есть объяснение?
Вы знаете, вы смешали все в одно эту самую, как бы вам сказать, вы знаете, все знаете, но не точно. Вот так бы я сформулировала.
Поэтому я прошу вас уточнить.
Значит, я вам скажу. Дело в том, что были русские цыгане, которые живут здесь давно на территории будущей Российской империи. Да, это еще со времен Речи Посполитой, в которых ходили Чернигов там, и Новгород и так далее. Поэтому живут давно и долго. Потом, когда появилась Великая империя российская, то к ней присоединялись там Средняя Азия, и вместе с ней присоединялись цыгане. В конце 19-го, в начале 20 века часть цыган из Австро-Венгрии прикочевала сюда. Почему? Потому что Россия была процветающая страна. Они, как я вам рассказывал, занимались изготовлением, лужением котлов. В России открывались постоянно новые таверны, я не знаю, как это назвать, рестораны. И нужны были новые емкости, которые делали цыгане, они знали. И вы знаете, цыганская почта, она тогда работала. Просто передавали, что там есть очень много работы.
Там есть что делать.
Можно заработать, и шли сюда целыми таборами.
Это Надежда Деметр, она председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Но урок «Россиеведение» продолжится после новостей и рекламы.
Урок «Россиеведение».
Мы продолжаем программу «Урок России и ведения». Сегодня мы говорим о цыганах в России. Надежда Деметр, председатель Федеральной и национально-культурной автономии российских цыган. С нами это прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через смс-портал, через сайт говоритмосква.ру и через твиттер. А вот пока шли новости, вы как раз говорили о том, что в прессе мало говорят о цыганах-врачах, цыганах-докторах наук, вот как вы, доктор исторических наук, к примеру. А вообще, тут довольно много, кстати, вопросов по этому поводу. Вот вы опять говорите, котлы делали там 100 лет назад. А чем сейчас занимаются цыгане? Вот можно говорить о том, что есть какие-то преобладающие профессии? Или то же самое, как и, что называется, среди всех граждан России?
Ну, конечно, вообще правильно. Среди всех граждан России тут, конечно, сейчас разнообразные специальности. Но я хочу сказать, что есть, конечно, например, очень большой процент цыган занят в искусстве. В искусстве, в театре, на эстраде есть специально очень много музыкантов с высшим образованием, есть исполняющих классическую музыку, фольклорную музыку и так далее. Потом даже само существование театра «Румын», да, и такого крупного, сильного театра, оно помогло вырастить целую плеяду и не только актеров, а и драматургов, цыганских режиссеров. Поэтому в этой, конечно, области занято очень много людей. Ну, есть и во многих других. Я знаю очень много и врачей, и юристов, много уже цыган, слава богу, понимаете, и занимающихся наукой. Только у меня в семье папа мой доктор наук был, профессор, и я доктор наук. И я, наверное, такая обычная цыганская семья, я бы сказала.
Вот обычная цыганская семья. Это обычная цыганская семья, которая живет отдельно от поселения, где живут цыгане. Вот как это все происходит?
Я объясню. Вот я вам еще раз повторяю, цыгане делятся на целый ряд этнических групп. Они отличаются не только языком, но еще и обычаями, обрядами, одеждой там, и так далее, но обязательно и диалектом, и образом жизни. Почти все цыгане живут дисперсно, расселены, потому что сначала, например, Москву возьмем, да, сначала были такие, вот Таганка, Новодевичий монастырь, там, Петровский парк, места расселения цыган, они жили компактно. Потом, когда стали расселять это все, они стали жить дисперсно по всей Москве, и все живут отдельно и так далее. Но есть одна группа цыган, я еще раз повторяю, кутляры, колдерари, которые занимаются ремеслом, они постоянно живут компактными поселениями. Практически бывает 2-3 семьи где-то на отшибе, это очень большая редкость. На самом деле они всегда стараются жить все вместе. Вот именно эта группа цыган.
Про язык вы уже упомянули, что на разных диалектах говорят. Есть единый язык? Цыгане могут понять друг друга?
Они, конечно, понимают друг друга, потому что такой единый лингвистический континуум, который идет вот через всю Европу там, и так далее. Но естественно, что вот у русских цыган больше заимствований из русского языка, да? Испанские цыгане просто там уничтожали за то, что они говорили, отрезали язык за то, что говорили. У них вообще исчез цыганский язык, они говорят только по-испански. Также точно часть венгерских цыган, венгероязычная, тоже вот эти наказания, они были параллельны в Испании и в Венгрии. Но на самом деле вот есть полярные группы, как раз вот такие, как колдерари, которые на территории Австро-Венгрии и Луваря, они у них близкие диалекты, на самом деле, только акцент у Луваря венгерский, а здесь румынский. И русские цыгане, это все-таки полярные группы, они плохо понимают друг друга.
И теперь вот это ромалы, это что такое?
Это обращение, это как друзья.
Хорошо, просто как бы вот это вот Рома, румын, Рим, что здесь?
А самоназвание Рома. У цыган самоназвание Рома.
Откуда берется это самоназвание?
А вы знаете, вот это интересная очень такая деталь. Дело в том, что они прожили 400 лет в Византии. Когда они оттуда вышли по причинам там, крестовых походов, там, но изменилась ситуация, часть цыган ушла из Византии, пала империя и так далее. И вот интересно, что когда они выходили оттуда, они были ромеями. Дело в том, что термин Византия ввели только в 16 веке. А когда уходили цыгане оттуда, это была Ромея, и они были ромеями, они были из Ромеи, из Византии, из этого, понимаете, и они называли себя Рума. То есть они приспособили окончание и стали называть сами себя Рума. И, конечно, этот корень весь, потому что я, когда приезжаю в Рим, открываю карту Рима, и там написано «Романо», «Фору». Прямо «Фору» — это город, «Романо» — цыганский. И я вижу, что Рим — цыганский город, понимаете? Естественно, что Очень многие путают. Почему? Потому что на самом деле Рома, а не Рома, как все говорят, но тем не менее.
Еще один вопрос, который в том числе актуализировался в связи с тем, что происходит в Тульской области. О значении баронов.
Баронов нет совсем. Забудьте вы про баронов. Я устала с этим бороться. Цыгане уже просоглашаются все. Я до сих пор все время восстаю. Потому что если вы придете в любое цыганское общество и спросите, где ваш барон, его найдется. Но на самом деле баронов нет. И не было никогда. И не было никогда титулов, передающихся по наследству. Но вот именно у цыган, которые живут компактно вместе, в одном месте там и так далее, всегда бывает пожилой, как правило, старший. Так, не пожилой, старший. Авторитетный, уважаемый всеми, умеющий наладить отношения с властями, человек, которого все слушают. Ими очень легко, кстати, управлять. Потому что если он сказал, что вот этого не надо делать, его все будут слушать. Но это не барон как таковой, это старший уважаемый человек в таборе. Причем это не выборная должность, это просто само собой в жизнь делает такие вещи, понимаете?
Алексей Врач продолжает задавать вопросы. Он пишет, каждый понимает разницу между Яшкой-цыганом и Будулаем. Вы понимаете эту разницу?
Ну, я, знаете, я не очень поняла вопрос. Потому что я, конечно, понимаю, кто такой Яшка Цыган, и понимаю, кто такой Будулай. Но
хорошо.
Нельзя же думать, кстати сказать, вот образ совершенно потрясающий, понимаете, вот этот Будулай, благодаря которому такое вот, благодаря симпатии которому, симпатия ко всему народу ушла. Понимаете, что такое искусство, что такое великая сила искусства, что такое, такой образ был создан вообще в литературе, в кинематографе и так далее. И сама тема, о которой никто не говорит, о том, сколько цыган погибло во время войны от Холокоста, как они участвовали в войне. Никто же не говорит об этом, сколько танкисты, летчики, разведчики были. Самолеты летали, специально деньги собирали на самолет. Румановец так и назвали этот самолет. Вы знаете, ведь эти данные никто не знает, никто об этом не видит, не слышит. Видит только негатив.
Но тот же Алексей продолжает. Ну вот, хорошо, Будулай, Яшка Цыган, а потом люди, которые бьют этих газовиков. Или это уже
Слушайте, не смешите. Во-первых, нужно было довести цыган до такого состояния, чтобы они вышли противостоять ОМОНу. Такого в жизни не было, тем более с этими цыганами. Никогда. Значит, довели, потому что отключают, не дают жить, сносят дома и так далее. Но даже я не буду оправдывать вот это. Ну, разве можно, говорить, ну, друзья мои, ну, разве можно 400 человек вооруженных до зубов, со щитами, с прорезями для глаз, в масках людей направлять против женщин и детей, еще говоря, что их избили? Понимаете, вот так и сказали, что они была угроза жизни вот этих ОМОНовцев, понимаете? Ну, это не смешно, понимаете, это, конечно, грустно, но тем не менее. Ну, неужели вы верите в то, что, возможно, я видела своими глазами, это видео есть в интернете, смотрите, если вас волнует эта тема. Женщины, пожилые женщины, их просто берут, толкают, они падают. И я такого никогда не видел, такое отношение. Это не важно, к кому, к цыганам или к другим, но к пожилой женщине, я считаю, относиться так нельзя.
И все-таки, ну ведь мы понимаем, да, что незаконный дом может оказаться у любого гражданина Российской Федерации. Ну, мы оттуда вышли.
Это правда, да.
Врезаться может любой гражданин Российской Федерации, и мы с этим тоже сталкивались. Но об этом случае говорят особо. Почему?
Потому что это цыгане. Я вам скажу, я жила в деревне, сама под Москвой, рядом здесь. И мы одни, цыганский наш дом, не врезались в свет, в это электричество. Все воровали этот свет, и все воровали все на этом поле. И говорили, вы, цыгане, не воруйте, что это такое, понимаете, что за безобразие вообще. Но все так сейчас, очень многие, во всяком случае, живут. А что делать этим цыганам, которые не могут законно подключить? Дайте им закон, помогите им законно это сделать. Они сказали, мы готовы платить, мы готовы делать все, что скажут, только дайте нам законно подключиться к газу.
Мое детство прошло в Беларуси, это были советские времена, пишет 493-й, кочевые цыгане, несколько человек время от времени у нас в доме останавливались. Это были миролюбивые цыгане, у них были свои традиции, они продавали импортную одежду, они ни разу ничего не украли. А вот цыгане на вокзальных площадях — это совсем другие люди. И еще спрашивают, а сейчас в Беларуси каково цыганам?
Кстати, очень хорошо живут цыгане там. Я совсем недавно была там в экспедиции, в своей командировке в Беларуси. Очень хорошо живут. Я хочу сказать, что вот эта традиция, да, когда останавливались, на самом деле она очень давняя. И она не только в Беларуси, это бывшая СССР, это бывшая страна вся, да, огромная, которая сейчас называется СНГ. Дело в том, что вот мне бабушка моя рассказывала, да, которая умерла в 101 год, то есть это было очень давно. Она говорит, что когда они кочевали, они приходили в русскую деревню, она шла, навстречу ей шла какая-то женщина, которая живет в этой деревне, и говорила моей бабушке, зная, что она цыганка: «Стеша, ты иди ко мне домой, у меня там в печке стоит каша, возьмешь, потом поставишь все на место и жди, я приду». Вот такие были отношения. А как вы думаете, в России, когда холода, такие морозы, они же не могли кочевать зимой? И где они останавливались? В русских деревнях. И русские их привечали. И они в этой деревне останавливались, им сдавали угол в избе или вообще там, я не знаю, избу. Ну где это было видно? В какой Европе? Кто вас пустит в дом? Это только русский человек с его гостеприимством, широтой души мог сделать. И никогда не выходил это из-за рамки каких-то вот таких недоразумений мелких взаимоотношений с окружающими. Никогда.
118-й говорит, посмотрели мы это видео, женщины кидали дубины в сотрудников, а нам, как всегда, говорят, что цыгане ни в чем не виноваты. Но, по-моему, были извинения по этому поводу.
Были извинения по этому поводу. Мало того, они сами мне сказали, что готовы заплатить. Там было разбито одно, вот такая небольшая дырочка была в стекле бульдозера. Они сказали, что они заплатят сами. Цыгане сказали, что они вернут это все. Вот. Потом была такая ситуация. Но видео-то вы не то смотрите. Вы посмотрите, где женщин бьют. Если вас это заинтересует. Понимаете, там было обоюдно все. Просто показывают не все, и не все очень доступно. Но на самом деле это тоже доступное видео. Надо внимательнее просто посмотреть все, а не какую-то одну картинку. Там виноваты, я не знаю, там нельзя одну сторону винить. Там нужно было искать консенсус. А зачем? Вот смотрите, во вторник, когда цыгане вышли с этими палками, инцидент был в конце дня исчерпан. Все успокоились, сказали, до мая не будут трогать газ и так далее. К чему в 6 утра на следующий день эскалация конфликта такая? К чему было приводить туда огромное количество этих ОМОНовцев? Хотя они говорят, что их было не 400, а другие говорят 500, а третьи говорят, я не знаю, сколько их было. Но для чего они пришли туда? Это что за... Что там происходило такое, что надо было такое количество ОМОНовцев и так бить людей?
Мурка пишет, у нас во Владимирской области деревня русская и цыганская, причем отношения между цыганами и русскими хорошие. Вот об этом много вот таких свидетельств?
Свидетельств очень много, просто об этом никогда не говорят, говорят только о плохом. А есть такая прослойка целая молодых людей, которые, понимаете, я не знаю, что это национализм, такой лжепатриотизм, я не знаю, что это такое. Ну, понимаете, цыгане, они всегда часть русской культуры, всегда. Ну нельзя цыган отделять от русских, но мы всегда вместе, понимаете.
Ну, вот это позолоти ручку.
Нет, они просто, понимаете, есть такая целая прослойка вот таких людей, националистов каких-то, которые считают, что цыган просто надо уничтожать, цыган надо... И они вот это все время стараются, и они очень активны.
Но активны это запрещено по закону.
Они активны в сетях, они активны в комментариях, они наиболее активны, может быть, те, кто думает по-другому, кто думает правильно, они менее активны просто, понимаете, создаются впечатления.
Надежда Диметр с нами сегодня, она председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, и попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, тут спрашивают, а вот в связи с этой историей не собирается, к примеру... Не работает? Сейчас мы решим всю эту проблему. Так вот, пока решают проблему, вы слышите меня сейчас?
Да, слышу.
Да, так вот, в какие-нибудь международные правозащитные организации не собираетесь жаловаться?
Ой, да что вы, нет, конечно, не собираемся.
7373948, это прямой эфир, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу. Наталья из Москвы. Надежда, огромное вам спасибо, бросила все дела с удовольствием, потому что нужно передачи действительно делать, может быть, даже цыганский канал. И вот я прошу прощения у вас за то, что женщин ваших били. Я просмотрела все ролики. Ну да, есть там элемент, они же дети, отголоски Майдана, насмотрелись, то-то-то. Есть, значит, рассказ о том, что врезались шлангами какими-то, только уедут, снова кидали эти провода и воровали электричество. Но это я тоже думаю от неустроенности. А вот с другой стороны, на чем они... Вот именно этот поселок, дома добротные, дорогие. Кем они работают? Служат ли ваши дети в армии? И спасибо, Господь, вы наши братья и сестры во Христе. И переведите, что такое чавелы.
Спасибо.
Спасибо. Чавалы – это обращение друг к другу у цыган. Румалы, чавалы.
Но вот. Есть какая-то разница?
Есть разница. Румалы – это все вместе, а чавалы – это все-таки больше мужчинам обращение.
Так, теперь по поводу того, чем зарабатывают люди вот в этом поселке.
Значит, знаете, вот именно чем, что интересно, как показывают тоже вот все, что происходило там. Показывают несколько домов, там всего 3 или 4 нормальных человеческих дома. Все остальное – бараки. Я-то была там и знаю. Показывают все время эти 3-4 каких-то хороших дома, которые узаконены, кстати, которые легализованы, которые там люди, они имеют
средства для этого. Как раз которым нет претензий.
Которым как раз нет никаких претензий. А остальное все, понимаете, это все такая нищета. И так, там очень тяжело живут. Тяжело живут цыгане сейчас. Очень тяжело там живут. Как, наверное, многие в русских в деревнях, что там говорить. Это не только цыган касается. А занимаются, я вам сказала, что они занимаются металлом. Они сейчас ремонтируют какую-то посуду, транспортерные ленты берут, потом сдают это на заводе по договорам. Они мастера, у них руки золотые. Они, как это называется?
Но это, как правило, индивидуальная трудовая деятельность.
Индивидуально. Они платят налоги, берут патенты, они все делают как положено. В этом смысле к ним не придерешься. Понимаете?
Я родился в Тульской области и не видел ни одного законопослушного цыгана, утверждающего 324-й, ну, понятно, что это такое утверждение.
Оно, понимаете, оно абсолютно беспочвенное, потому что обо всех сразу там, в Тульской области, ну, тем более смешно.
Да, нет, ну, во-первых, во-вторых, даже мы с вами сейчас разговариваем, откуда мы друг про друга знаем про законопослушность.
Да, вот именно.
Хорошо, так, теперь дальше. Где-то есть... А, вот наблюдающие пишут, сейчас цыган сгоняют с места, где они прожили 60-х годов, а у меня нет уверенности, что если кому-то понадобится место, где мой дом стоит 60-х годов, и из меня не будут выгонять из этого дома ОМОНом. А вот об этом не говорят. Ну вот, может быть, правда, кому-то захотелось это... Подо что-то эта земля нужна.
Вы знаете, во-первых, очень, очень правильное замечание вот этого человека, который сейчас вы процитировали. А во-вторых, в некоторых районах России я точно знаю, что эта земля нужна. Здесь конкретно, мне кажется, только человек, который вообще не знает... Что он делает и как там живут люди, только он может себе представить, что 3000 человек куда-то уйдут и что эту землю освободят. Поэтому я не понимаю, что они хотят.
680...
Мало того, вот обратите внимание тоже на всех видео, на всех... Смотрите, вот разделение. Вот там вот живут русские в этом поселке, здесь цыгане. Там все заасфальтировано, где русские, там все в порядке. Здесь ничего, ни асфальта,
же,
ни света,
ну,
ничего.
Ни земли, ни... То есть документов нет, кто будет асфальтировать? Да. Понятно. Цыган давно не слышно на телевидении. А вот театр Ромэн,
это, считаю,
ансамбли цыганские, они все существуют?
Это дискриминация в искусстве, я считаю. Потому что, посмотрите, раньше ни один огромный концерт не обходился без цыган. Ни, даже, я не знаю, и в деревнях, и в поселках, и в больших городах, и на самых крупных площадках страны мы всегда видели цыган. И все равно видно совершенно, судя по тому, что исполняют другие псевдо-цыгане, понимаете, сейчас достаточно юбку одеть и уже ты цыган. Спрос на искусство
цыганское
есть. Тут,
кстати, спрашивают, когда вы видите цыганские вот выступления, вам легко определить, вот этот цыган, а вот этот нет?
Это элементарно, по одному движению просто.
805-й, у нас в Костроме целое селение цыган, они разные, и плохие, и хорошие есть. Ройзманов вспоминает 692-й, это мэр Екатеринбурга, который, как пишет 692-й, в своей книге утверждает, что там, где есть цыгане, всегда есть наркотики.
Значит, во-первых, человек помешан на наркотиках абсолютно. Извините, конечно, он занимает сейчас ответственный пост, но тем не менее. Во-вторых, именно с его подачи сносят все дома вообще в России сейчас.
Да,
потому
ну.
что когда он был, да, я вам скажу, я молчала долго, я могу сказать. Значит, когда он был в Думе, член комитета по безопасности. Кстати, сейчас он тоже претендует на место в Думе.
Да, об этом заговорили на днях.
Да, 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 вот. Он сказал, он первый сказал, что цыгане, он очень много говорил, он начал сносить в Екатеринбурге город без наркотиков, они сносили огромные дома без суда и следствия, просто не разбирались. Они говорили, эти люди торгуют наркотиками, надо этот дом снести, и они его сносили. Это я не знаю, это
под вашу ответственность информация.
Это информация под... Так нет, это в фильме, в котором я тоже снималась, это есть в фильме, я могу показать, доказать и все такое. Но это было давно. Это было давно, да, много лет тому назад.
Ну, а теперь так, как теперь.
Так, Александр... Нет, а потом были написаны письма специально.
Нет, ну потом готовились документы всякие. Александр Фельдман пишет, а вот в Поволжье не так давно был инцидент, когда толпа цыган громила роддом. После того, как женщина при родах умерла, я никогда, говорит Александр, не слышал, чтобы так делали русские. Это исключение или правило?
Знаете, смерть во время родов — это тоже исключение, мне, я надеюсь, в нашей стране уже. Это не правило. Ну, это я не оправдываю во всем. Я не говорю, что все хорошо. Но, понимаете, вот есть какие-то вещи, которые, ну, не допускают. Нельзя у цыган. Ну, я не хочу сейчас разговаривать.
Но, понимаете, вот я про другое немножко. Вот вы сказали про свадьбу. что, мол, нельзя на свадьбе вот устраивать, но это бывает. Это вне зависимости от национальности, наши слушатели говорят, если есть подозрения в криминале, как правило, как раз берут в тех местах, где много народу, проверяют документы.
Слушайте, но если там не было, там не было никаких порядки. Подозрений, ничего не подтвердилось. Ну что это такое? Что нельзя было в другой момент это сделать?
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, знаете, я сейчас слушаю вашу собеседницу, да, вот на моем примере, на личном, да, с детства начиная, про цыган, да, когда я был маленький, вот у нас был большой табор. Алло.
Да, вы в эфире.
А где вот, вы живете, простите?
Это Московская область. Угу. Вот, большой табор. Знаете, дети всегда ходили голые и грязные. Вот как хрюшки. Ну, как вот, извините, да, вот так. Потом я пошел в школу, да, со мной пошли в школу, и всего количества, там же большое было, всего количества пошло где-то человек 5. И учились они реально до 3 класса. Дальше они не учились. 90-е годы, это действительно, уж извините, но это были наркотики. Так как это были соседи, и все об этом знали. Дорогие машины и так далее. Вот, и сейчас это тоже происходит. Поэтому, как бы, ну, вот представление о цыганах.
Вот это представление, оно сложилось...
Знаете, мне просто жаль, что у вас такое представление сложилось от ваших соседей. Ну, не повезло вам, ну что я могу сказать? Я могу рассказать про русских, которые не учатся и так далее, но я же не буду это переносить на народ. Но это смешно. Которые не учились, которые занимаются наркотиками и всем остальным.
И из этого есть выход? Ну, то есть, вот мы начинаем в средствах массовой информации рассказывать о том, что среди цыган есть такие, как вы. И поменяется, вы думаете?
Я думаю, чем больше мы будем об этом говорить, тем лучше. Вы знаете, у нас есть проект сейчас, такой президентский грант, который называется... который пытается изменить общественное мнение о цыганах, и именно для молодежи, потому что молодежь, от нее зависит межнациональные отношения в будущем. И вот наши лекции в университетах, там, 5 городов, крупные университеты, по 100 человек с лишним собираются. Такой интерес проявляется и меняется настолько отношение к этому народу. Я вам хочу сказать, что это очень полезная вещь, но она проходит только точечно, вот в 5 городах по нашему гранту. А надо бы это делать гораздо шире и на другом совсем уровне, вот с точки зрения медиа всяких.
Еще раз возвращаясь к тем, кого называют баронами. Вы сказали, что таких нет, но есть старожилы, которым прислушиваются, старожил всегда для небольшой группы цыган. Нельзя сказать, что, допустим, какой-то человек мог бы сказать, и молодежь послушалась его по всему городу.
Нету.
Такого нет. 7373948.
По городу еще туда-сюда, но по стране нет.
Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, здравствуйте.
Прошу, вы в эфире.
Вопрос поднимает, что вот цыгане там своровали что-то. А если поднять вопрос расплавления цыгане и Сердюкова, он не своровал с России?
Все?
Да.
Не, он очень правильно говорит, потому что на самом деле глупо говорить, что цыгане кристально чисты, но на самом-то деле есть люди, которые украли гораздо больше, чем все цыгане вместе взятые, понимаете, и ничего.
А я в этом смысле хотел другой вопрос вам задать. Вот раз уж заговорили о людях, которые достигли каких-то... Может быть, о них плохо теперь говорят, но они достигли высот больших. Среди цыган есть такие? Ну, там, я не знаю, кто бы был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС или еще что-то.
Главный инженер «Звездного городка», такой Олег Рденко, был цыган. Очень много лет, и он запускал все эти... Сейчас Гагарина, все эти... Понимаете, тоже никто не знал, что он... Например, великая певица, я считаю...
Которая?
Которая. Ее нет на свете уже, Царствие Небесное, но она жена великого виолончелиста.
Галина Вишневская?
Галина Вишневская. Она неоднократно в своих интервью говорила. Да, она, кстати, этого никогда не стеснялась. А вот, например, Анна Нетребко тоже в своих интервью рассказывает, что у нее есть цыганская кровь. Чарли Чаплин, разве это не Юл Бринер, понимаете? Я могу перечислять, так вот на самом деле очень много. А сейчас самый знаменитый футболист, который сейчас играет, по-моему, в Швеции, но он вообще серб, из Сербии. Золтан
Ибрагимович.
Ибрагимович, да, тоже цыган. Я, знаете, вот на самом деле сейчас просто не приходит сразу на ум, но это очень много таких людей, которые поднимают культуру и спорт, и все остальное, и цыгане по происхождению.
Андрей Спасатель, у нас есть наш постоянный слушатель, который так или иначе участвует во всех обсуждениях. Он спасатель, он в МЧС работает, пишет, у меня командир группы цыган. Цыган-спасатель.
Вот об этом так, рассказывает, пожалуйста.
Андрей. Сегодня в уроке «Россиеведения» мы говорили о российских цыганах. С нами была Надежда Деметер, она председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Надежда Георгиевна, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.